Часть третья, глава 13. Прачка. В одной из отдаленных улиц города ННН в глубокую осень, вечером часов в 10, молодой человек, плотно закутанный в серую шинель, медленно прохаживался около покачнувшегося забора, посматривая на противоположный чистенький двухэтажный домик, верхний этаж которого был ярко освещен. В запотевших окнах его поминутно мелькали разряженные фигуры. В подвале топилась лежанка, и оттуда также выходил яркий свет, отражаясь в лужах, стоявших на кирпичном тротуаре, который приходился в уровень с низенькими окнами. Разительную противоположность представлял средний этаж, тускло освещенный лампадами, теплившимися у икон в богатых ризах. Окна его по первое стекло были завешены кисейными занавесками. Печально и одиноко стояли на них горшки герани, и густой тенью рисовались на стеклах. Около часа неизвестный господин в шинели ходил, как маятник, против дому, казалось, не замечая ни диких визгов ветра, смешанного с лаем собак, ни мерного дождя, ни скрипения старых заборов, ни шипения торчавших за ними голых дерев, которые при каждом порыве ветра гнулись во все стороны и своими прутьями колотили по забору. Наконец он быстро перебежал на другую сторону улицы и стал смотреть в окно подвала. С первого взгляда низенькую и широкую комнату можно было принять за корабль. Веревки были растянуты по всем направлениям ее, и висевшее на них белье покачивалось, как паруса. Убранство комнаты не отличалось роскошью. Огромная кровать с ситцевыми пологами, возле нее сундук, окованный железом, небольшой шкаф, один полуразвалившийся стул, большой и маленький стол, вот и все. И однако ж в комнате было тесно. Платяные корзины одна на другой стояли на полу, юбки, тугие, как пергамент, висели по стенам. Корыто с синей водой помещалось на сундуке, и утюги валялись где ни попало. За небольшим столом сидела худая женщина лет под 40, с головой повязанной по-купечески. В движениях ее было что-то судорожное. На ее желтом и костлявом лице резко отражались следы тяжелого труда. В ее быстрых карих глазах и в большом рте с узенькими губами было много желчи. Она хлебала щи из большой деревянной чашки и за каждым глотком с какой-то злобой бросала ложку далеко от себя. На скамье в простенке между двумя окнами за небольшим столом гордо и беспечно сидел пожилой человек в ситцевом архалуке, с плотно остриженной головой, с небольшими усами, торчавшими кверху, и с серебряной серьгой в левом ухе. Трудно было уловить черты его лица, которое все состояло из крупных складок и походило на сплоенное жабо. Глаза едва виднелись из-под густых бровей и напухших век. При каждой ложке он страшно разевал рот. Помещавшийся подле него на столике кот, весь черный, как смоль, с жадностью следил за каждым глотком своего хозяина, облизывался своим розовым языком и то щурил, то таращил свои злые с зеленым блеском зрачки. Другой кот, дымчатый, обнаруживал более спокойствие. Поджав все четыре лапки, он лениво открывал по временам заспанные глаза, осматривал каждый предмет и, остановясь на нагоревшей свече, стоявшей против ужинающего, апатично закрывал их. На оконнице, очень высокой от полу, сидел еще третий кот, серо-желтый. Он был тощ и жалок, робко смотрел на хозяина, подергивал ушами и беспрерывно менял положение. Подбежав к окну подвала, молодой человек высунул было руку, чтобы постучать в стекло, но, как бы испугавшись холоду, пугливо спрятал ее под шинель и побрел к воротам. Он постучал в дверь подвала, где ужинали. «Кто там?» — отвечал ему крикливый женский голос. «Это я», — робко сказал молодой человек, высунув голову в дверь и по-прежнему закрывая лицо воротником шинели, поднятым выше головы. Женщина привстала и ладонью начала вытирать губы. «Мое белье готово?» — поспешно спросил молодой человек, входя. «Нет. Да я ведь в четверг обещала», — с неудовольствием заметила женщина, подходя к двери. «Хорошо-с, хорошо-с», — быстро отвечал он и захлопнул дверь. «Ишь ты, как приспичило!» Она не успела договорить, как дверь снова раскрылась, и тот же робкий голос спросил. «Катенька наверху?» «Спит. На что вам?» — довольно резко спросила она. «Прощайте, прощайте», — пробормотал едва внятно господин в шинели и скрылся. «Чего он, да?» — жуя спросил ужинающий. «А тебе на что?» — крикливо отвечала женщина, садясь снова на свое место. «Вишь, нелегкая носит по ночам таскаться за бельем», — прибавила она себе под нос. В подвале квартировала прачка Настасья Кирилловна с сожителем своим отставным унтер-офицером Куприянычем и 12-летней дочерью Катей. Судьба Настасьи Кирилловны не всегда была так печальна. В молодости она была стройна и хороша собою, и жила с бабушкой, женщиной не бедной, но сварливой и строгой, которая никак не хотела выдать ее замуж, может быть, не желая лишиться попечения внучки. Несмотря на строгость и зоркость бабушки, молодая мещанка, к несчастью своему, умела провести ее, и когда полк вышел из города, отчего Настя стала горевать и худеть, старухи донесли о проделках внучки. Старуха лишила ее наследства и скоро умерла. У Насти явилось много женихов, подозревали, что у нее есть деньги. Но она всем отказывала и, сделавшись первой прачкой в городе, дни и ночи работала, лишь бы скопить что-нибудь своей дочери Кате, которую любила с редкой нежностью. Раз прачка простудилась и слегла, слезам ее не было конца. Мрачные мысли не давали ей покою. «Ну что, если я умру?» — думала она. «Катя останется сиротой?» Вероятно, этот страх решил судьбу Куприяныча, который уже не раз сватался за Настю через сваху. Свадьба была слажена, как только прачка оправилась. Она решилась выйти замуж для своей Кати, потому что будущий муж имел капитал, по словам свахи, и желал иметь жену для одного порядка, по его собственным словам. Но каков был ужас молодых, когда на другой день после свадьбы они узнали, что оба ошиблись в своих надеждах. Куприяныч, обманутый слухами, ходившими по городу, рассчитывал тоже на капитал прачки. Но Куприяныч не оробел, он твердо сказал, что знать ничего не хочет, женился для спокойствия и не намерен работать. Слезы и ссоры не замедлили украсить их жизнь. Прачка, скрипя сердце, вынула небольшую сумму, скопленную потом и кровью для своей дочери, и уплатила долги по свадьбе. Забот и трудов у ней вдвое прибавилось, потому что Куприяныч целые дни лежал на раскаленной лежанке с своими котами, которых так уважал, что не позволял никому до них дотрагиваться. Несмотря на отсутствие мациона, аппетит его был удивителен. Впрочем, очень понятно, жизнь его текла мерно и ровно, ни забот, ни тревог он не знал. На Катю он смотрел как на вещь, необходимую в его доме. Раз ему пришла мысль вмешаться в воспитание Кати, он хотел ее наказать. Но мать пришла в такое негодование, что Куприяныч махнул рукою, и его любовь сосредоточилась на котах. Однако ж он любил их не одинаково. Серо-желтый худой кот был вечно в загоне. Куприяныч кормил его так плохо, что бедный кот принужден был прибегать к краже, за что прачка беспощадно колотила его, довольная случаем выместить свою злобу, которую питала против кошек вообще. Вероятно, вследствие чрезмерного голода серый кот решился последовать примеру своих товарищей и робко вскочил тоже на стол. Куприяныч замахнулся на него ложкой и проворчал: «Ишь, туда же!» Бедный кот с ужасом соскочил со стола и кинулся на окно, возле которого сидела прачка. Вероятно, думая разжалобить ее, он нежно мяукнул. «Я тебе помяукаю, уж придушу когда-нибудь!» — грозно крикнула прачка. Несчастный кот кинулся под кровать, но, увидя, что погони нет, тихонько взобрался на горячую лежанку. Покушение, за которое уже не раз ему доставалось, и, усевшись на засаленную подушку, начал наблюдать за своими гонителями. «А что, Катя не ужинает?» — спросил Куприяныч, глядя в глаза черному коту. Прачка резко отвечала. «Спит. Разве не слыхал, как она сверху пришла?»
«Нет. А что?»
«Да говорит, там гости в карты играют, а деньги так и валяются по столу». И прачка злобно усмехнулась, потом сердито нахмурила брови и тяжело вздохнула. «Вот, а ты зевай, дожди денег. Не правда ли она дура?» — прибавил, улыбаясь Куприяныч, обращаясь к черному коту, который облизнулся и подвинулся ближе к нему. «Да что ты меня учишь?» — грозно закричала прачка. «Слава богу, ни за кем еще не пропадали деньги. Уж, кажись, домовые хозяева хуже всяких жидов, даром что богатые да руки склавши сидят. А небось, зажилить хотели 2 рубли. Ведь получила же!» И лицо прачки все задрожало. Она сердито оттолкнула чашку со щами и, сложив руки, судорожно сжала их, как бы стараясь усмирить свое волнение. «Слышь, отжилить хотели, а еще дом свой», — заметил Куприяныч дымчатому коту, который в ответ сладко зевнул.
«Да что за дом? Знаем мы, как им достался. У племянника отжилили. Мне Сидоровна все рассказала. На меднесь я принесла наверх белье, горничная пьет кофе в кухне. Я ей говорю, нельзя ли денег? Обождите, — говорит, — но нечего делать. Если б не ласкали Катю, и дня бы не стала ждать. А то словно барышню сама ее зовет и читать посадит».
Прачка улыбнулась, но на одну минуту. Лицо ее снова приняло сердитый вид, и она продолжала.
«Да и то сказать, чем моя Катя хуже ее?»
Краска выступила на желтом лице прачки, и она, подумав, с ужасом сказала.
«Ну а как я умру? Что с ней будет?»
И прачка задумалась, покачивая головой. Потом она гневно обратилась к мужу с упреком и сказала.
«Небось, ты и себя-то не сумеешь прокормить, сиротка!»
Прачка вытерла слезы. Куприяныч подмигнул котам и, указывая головой на жену, сказал. «Ишь, плачет!»
«Ну что расплакалась?» — прибавил он, повернув голову к жене. «Лучше дело делай!»
Прачка грозно привстала и презрительно закричала.
«Ах ты, дармоед! Лежебок! Тебе лишь бы со своими котами лежать! Да ты смотри у меня, я их всех передушу!»
Прачка горячилась. Куприяныч равнодушно выносил гнев своей сожительницы и с любовью гладил по спине черного кота, который вытягивался, приподнимая заднюю лапку, и обнюхивал чашку. Куприяныч поддразнивал жену. «Ишь, душить!»
«Да, задавлю!» — кричала прачка. «Только ударь!» — грозно и мерно произнес Куприяныч, выразительно подняв руку.
В ту минуту на постели послышался детский лепет. Занавеска раздвинулась, выглянула сонная, испуганная головка хорошенькой 12-летней девочки. Девочка пугливо произнесла: «Мама, мама!»
«Спи, спи, я здесь!» Кротко произнесла прачка, и на ее лице не было уже и тени злобы.
Личико скрылось за занавеской. Прачка села на прежнее место, облокотилась рукой на стол и подперла голову. Куприяныч вытаскивал говядину из щей и кормил котов. «Куприяныч», — вдруг произнесла прачка кротко.
«Что?» — лениво отвечал муж.
«Знаешь что?» — а лицо прачки прояснялось по мере того, как она продолжала. «Не попросить ли мне его милость устроить мою Катю?
Ведь Семен Семенович не разговаривал мне, что его барин такой добрый, уж скольких пристроил. Они теперь не хуже верхней живут. А чем моя Катя хуже, а?» Куприяныч все свое внимание сосредоточил на котах, любуясь, как они опускали свои лапки в чашку и потом облизывали их. «Ну что же ты молчишь?» — обиженным тоном спросила прачка. «А мне что за дело? Твоя дочь?» Прачка вспыхнула. В то же время взор ее упал на стол, и она увидела страшное зрелище. Серый кот лизал чашку, из которой она ела. Прачка схватила его за уши, подержала на воздухе и с наслаждением брякнула об пол, сказав: «Ах ты, окаянный!» На мяуканье кота Куприяныч пугливо оглянулся и сердито заметил: «Ну что расходилось? Ну не грех ли тебе поганить посуду? Я их до смерти заколочу!» «Полно же озорничать!» — уже смотря прямо на свою жену, сказал Куприяныч, и лицо его слегка сгладилось. Серебряная серьга запрыгала в ухе. Прачка стиснула зубы, бросила робкий взгляд на кровать и неожиданно повернулась спиной к грозному Куприянычу. Поправив светильню у лампады, нагар, который, упав в масло, жалобно зашипел, она прибрала немного в комнате и зевнула. Раздевшись, она осторожно улеглась возле своей дочери, продолжавшей крепко спать, перекрестила ее и, долго еще засыпая, шептала: «Господи, Господи, да будет воля Твоя!» А Куприяныч тем временем любовался, как его коты лизали чашку. Наконец и он начал зевать, прокричал котам: «Ну, налево кругом!» и, быстро схватив чашку, опрокинул ее. Коты поскакали со стола. Куприяныч погасил свечу и улегся. Постелью его была раскаленная лежанка, на которой без затруднения можно было бы зажарить жаркое, но он только крякнул от удовольствия. Через несколько минут храпенье обитателей подвала смешалось с мерным стуком дождя, падавшего на кирпичные тротуары, и с мурлыканьем котов. Лампада уныло освещала подвал и серого кота, который, почувствовав себя на свободе, везде лазил, все обнюхивал. Наконец, устав, улегся на глаженном белье, уложенном в корзину, и своим мурлыканьем присоединился к общему концерту. Прачка уже видела сон, что Катя ее выросла и, одетая в богатое шелковое платье, танцует с офицерами. Сама же она сидит в хорошем обществе и пьет самый крепкий кофе. А между тем молодой человек, закутанный в шинель, все еще продолжал ходить около дома. По временам он садился у забора и преклонял к нему свою голову. Долго сидел он, не чувствуя, что шинель его намокла и отяжелела. Наконец шум внутри двора заставил его вздрогнуть. Он одним прыжком очутился у калитки и тоже стал стучать. Калитка раскрылась, начали выходить разные господа, по-видимому, весело убивший вечер. Молодой человек пропустил всех, заглядывая каждому в лицо. С шумным говором и хохотом разошлась вся компания в разные стороны, сопровождаемая отчаянным лаем собак. «Ну что стал? Свой, что ли?» — спросила баба, закутанная в истертую ситцевую коцовейку, и готовилась запереть калитку. «Сидоровна!» — торопливо произнес господин, закутанный в шинель. «А, это вы, батюшка!» — сказала радостно Сидоровна. «Я. Ишь, грех какой! Не спознала тебя и испужалась. Родимый ты мой, ведь день-деньской наработаешься, а ночью ты и знаешь что, ворота отворяй да затворяй». Молодой человек не слушал Сидоровну. Он смотрел на удаляющихся гостей. «Вот тебе!» — сказал он, всунув что-то в черствую руку старухи. Сидоровна спрятала деньги и, кланяясь, сказала: «Благодарствуй, батюшка, спасибо». «Все ушли?» — дрожащим голосом спросил он. «Прах их знает, да чай уж скоро за благо вестят. Опять иди, отворяй ворота». «Ну, а ты узнала, что я тебе велел?» «Как же, батюшка, как же? Ну?» «Вправду мне сказывала Алена Петровна,
день-деньской сидит у них.
Молодой человек вздрогнул. «Слышишь, — сказал он, — никому ни слова, не бери даже денег. Я тебе дам больше, только не говори никому».
Голос его прервался, и он кинулся на другую сторону улицы.
Сидоровна посмотрела ему вслед, покачала головой и, зевая, захлопнула калитку.
Свет постепенно убавлялся в окнах верхнего этажа, наконец остался в одном крайнем окне. Кто-то подошел к окну, стора быстро скатилась, и настал мрак.
Молодой человек обнаружил признаки совершенного отчаяния. Голова его упала на грудь, шинель скатилась с его плеч, ветер дул ему в лицо, и крупные капли дождя, смешанные со слезами, текли по его лицу. Глухие всхлипывания надрывали его грудь. Ветер выл, выл, наконец, как бы утомясь, начал стихать. Уныло прозвучал первый удар колокола к заутрене. Молодой человек встрепенулся и поглядел на все стороны. Однообразный звон гудел по пустынным улицам, ничем не заглушаемый. Вдали начали раздаваться тяжелые шаги и кашель спешивших за утренне. А вдруг скрипнула калитка в доме, против которого находился молодой человек. Он привстал и не спускал глаз с калитки. Кряхтя вышла оттуда сгорбленная купчиха, вся в черном, ведя за собою седого старика в высокой меховой шапке, который торопливо постукивал своей палкой, как бы щупая прочность места, куда заносил ногу. Господин в шинели при виде стариков с ужасом кинулся бежать, как будто увидел что-то страшное.